Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер». И с нами Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики. Здрасте, Алексей Николаевич.
Доброе утро, здрасте.
Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Интересно, что лидеры стран Европейского Союза приостанавливают разработку нового пакета военной помощи Киеву на 20 миллиардов евро, предложенного шефом евродипломатии Кая Каллас из-за возражений в Венгрии. Накануне стало известно, и в Пентагоне это подтвердили, что Соединенные Штаты приостановили помощь, но здесь, правда, физически тоже важно понимать, потому что, скорее всего, вот если в самолеты в Жешове разгружаются и какие-то корабли в румынском порту разгружаются, пока что, ну, говорить о приостановке мало. Но, видимо, речь идет о новых отправках. Но интересная другая история. Параллельно с украинским треком развивается другая история. Это пошлинная война, которую Соединенные Штаты Америки решили объявить, видимо, всем сразу. Потому что минувшей ночью против китайцев пошлины ввели. Против кого? Канады. Пошлины ввели,
Канада,
да?
Канада, Мексика.
Канада, Мексика. Чтобы что?
Смотрите, значит, вот это интересная тема, потому что, судя по всему, вот эти пошлинные войны, они приведут к, ну, могут привести к глобальному экономическому кризису. То есть, в принципе, вероятность серьезного глобального экономического потрясения, она растет. Ну, потому что торговля нарушается, замедляются, там, разрушаются цепочки поставок, замедляются поставки, там люди не знают, куда продать свой товар, там надо пересчитывать цены и так далее и тому подобное. Вот. И, в принципе, вероятность глобальной рецессии, она растет, причем, в общем, достаточно очевидно. Но при этом, судя по всему, она не коснется Соединенных Штатов. То есть в Соединенных Штатах мы увидим рост акций, рост цен на фондовом рынке. Просто за счет того, что Трамп заявил там фермерам, вот там я типа завтра ввожу пошлины на сельхозпродукцию, будьте готовы производить там сельхозпродукции больше для внутреннего рынка. Ну вот, наверное, вот внутреннее производство оживет, а глобально можно ожидать каких-то больших неприятностей. То есть у Трампа, на самом деле, надо понимать, что у него полтора года до следующих выборов, в парламент. Там, в Конгресс.
Так.
Вот, за эти полтора года ему надо показать экономический прогресс, да, развитие экономики. Потому что если он потеряет большинство в Сенате и в Палате представителей на следующих вот этих промежуточных выборах, он превращается в хромую утку. Ну вот, и вот полтора года есть на то, чтобы ситуация в Америке и в мире ухудшилась, а после этого она начала улучшаться, прежде всего для американцев. А вот, и вот первое, что мы увидим, да, наверное, какой-то провал, после которого он ожидает подъем. Вот ради этого подъема он затевает всю эту историю.
Он затевает, но хорошо. Как это скажется на остальных участниках именно международной экономики? Не перекосит ли это рынок?
Конечно, перекосит. Это совершенно очевидно. Америка один из крупнейших импортеров. Ну, просто, наверное, крупнейший импортер. Угу. Там всякого рода продукции. У них там годовой дефицит там сотни миллиардов долларов. Торговый дефицит.
Так.
Вот. И если этот торговый дефицит начнет сокращаться, соответственно, вот эти избыточные мощности по всему миру, они станут ненужными. Ну, соответственно, начнутся проблемы с тем, чтобы найти новых покупателей, ну, а дальше вот какие-то проблемы по сокращению глобального производства. Как это скажется на России? Скорее всего, скажется, потому что, ну, понятно, нефть, на самом деле, она и так балансирует на грани спада, там, по целому ряду причин, вот, и в последнее время нефть имела тенденцию к снижению, если мы посмотрим длинные тренды. Если вот сейчас это начнется, вот, то можно ожидать, что, к сожалению, у нас тоже будут проблемы экономические, связанные с тем, что цены на мировых сырьевых рынках, они резко пойдут вниз. Вот надо, к сожалению, готовиться к этому.
ОПЕК, кстати, объявила тоже, по-моему, ночью, что будет наращивать добычу.
Это, да, это минус, потому, ну, это понятно, да, то есть если, собственно, вот сделка ОПЕК плюс становится обременительной для всех, то дальше возникает стремление каждого спасаться по отдельности. И вот каждый из тех стран, которые могут производить дополнительные объемы нефти, причем дешево производить, да. Вот, я думаю, что этим воспользуется. То есть начнется, скажем так, спасайте, кто может. Это тоже возможно, и это тоже не очень хороший сигнал, в том числе и для российской экономики.
Размер дефицита во внешней торговле товарами США в январе подскочил на четверть по сравнению с предыдущим месяцем и обновил исторический минимум. Аналитики максимум, говорят, да, что будет... максимум, прошу прощения, да. Там 153 с лишним миллиарда долларов. В прошлом году было 122 миллиарда в декабре. Это Минторг США говорит. Ну, а импорт подскочил на 12%. Про что этот сюжет?
Это про то, что люди, американцы, закупаются импортом в преддверии повышения цен.
Закупается импортом в преддверии повышения цен.
Да. Вот, собственно, вот это как бы опережающая реакция на введение пошлин со стороны Трампа вот для всех партнеров. Ну, в общем, это не есть хорошо.
Удастся Трампу реализовать свои планы как раз таким методом, как вы думаете?
А надо понять, какие у него планы. Great American Great Again. Ну, это общий лозунг. И, собственно... далеко не обязательно, что у него это получится, потому что количество проблем... А экономика, на самом деле, сложная история, там масса вот внутренних связей, которые на самом деле очень сложно учесть. И вот во что выльется эта вот политика Трампа по наращиванию американского производства, ну, далеко не факт, что это выльется в какие-то положительные результаты, потому что сама Америка привыкла жить вот в условиях денежной накачки и, собственно, дешевого импорта. Дешевый импорт, на самом деле, это же ведь не просто так. Это ведь способ удешевить стоимость жизни в Америке. Когда там китайцы поставляют без пошлин, европейцы поставляют без пошлин, там Мексика, Канада и так далее. То есть очень много дешевых товаров. Сегодня эти дешевые товары рискуют исчезнуть с рынком американского рынка, да, и, соответственно, это придет к росту цен. И, в общем, вот я тут посмотрел данные социологических исследований, восприятие Америки американцами Трампа. И выясняется, что у него, на самом деле, количество людей, которые осуждают его политику, оно больше, чем те, которые присутствуют.
Там
Да, извините. И одна из ключевых тем, и там главная тема, по которой он получает наибольший негатив, это как раз тарифы. Но там Израиль, то есть вот массовое убийство людей на Ближнем Востоке, оно не нравится американцам, потом, опять же, американская есть мусульманская община, ну и так далее. Вот это наибольший минус. И второй минус по значимости – это вот как раз пошлинные тарифы, потому что американцы прекрасно понимают, что стоимость жизни в Америке будет расти. У него много противников его политики внутри страны.
Ну, может быть, Трамп изначально, он же, понятно, он представляет, что он делает. Кажется, что он обращался как раз к людям во время своей избирательной кампании, к тем, кто разочаровался как бы вот в глобализме, в каким он стал. Разве нет?
Смотрите, он обращался к тем людям, которые что-то производят. Ребята, вот там бурил, там дрил, бэби дрил, вот, и там, и все остальное, это вот как бы, ну, надо разворачивать производство внутри страны. Но проблема стоит в том, что от начала разворачивания производства внутри страны до каких-то осязаемых результатов пройдут годы. Это же ведь, там вот он говорит фермерам, давайте там выращивайте больше. И что, вот они сейчас пойдут там среди зимы там выращивать пшеницу, что ли? А откуда они ее возьмут? Вот, то есть надо расширение полей, там закупать технику, химикаты, все остальное, да, то есть вот и пройдет совсем немало времени, прежде чем вот эти результаты трамповской протекционистской политики, они проявятся. А пока они не проявились, это будет грустно для американских потребителей, для американских производителей. И вот здесь его враги могут активизироваться и поймать его на том, что, смотри, ты жизнь испортил людям, и вообще-то там тебе, наверное, в отставку пора и так далее. Но вот это есть большая проблема для Трампа, и посмотрим, сумеет ли он вот за ближайшие полтора, там, два года до следующих выборов получить какой-то серьезный экономический результат. Ну, его ситуация облегчается тем, что у конкурентов, у демократов нет кандидата харизматического, вообще нет кандидата, на которого они могли бы поставить. От слова совсем, даже не видно. И а для того, чтобы убрать Трампа, отодвинуть, надо иметь вот такого же, да, харизматического лидера. А для того, чтобы докачать этого лидера и сделать его национальным, вот, ну, на это, опять же, нужны годы. И вот, ну, может быть, его конкуренты просто не успеют создать альтернативную фигуру, которая сможет его потеснить.
Слушатели вас спрашивают, если вы в курсе, объясните, пожалуйста, что значит то, что стоимость на электроэнергию в некоторых странах Европы упала ниже нуля. Был такой, я не встречал, честно говоря.
Я, честно, не встречал. Смотрите, ну, некоторые источники электроэнергии, ну, по аналогии с нефтью. В Америке была такая же история, когда нефть, собственно, была ниже нуля. То есть производители нефти доплачивали за то, чтобы нефть у них забрали. Вот. Это связано с тем, что, ну, электростанцию, ту же самую атомную электростанцию, ее остановить нельзя. То есть это не маневренная мощность. Вот. И если спрос на электроэнергию падает, то вполне возможна ситуация, когда цена электроэнергии окажется ниже нуля, просто ради бога заберите вот ту мощность, которую мы генерируем. Ну, во-первых, это возможно только на каких-то очень коротких временных интервалах, там, условно говоря, ночью, да, и в каких-то локальных небольших рынках. В целом по Европе и там по каким-то большим странам на длинных интервалах это невозможно.
Тут в чем соль, я увидела эту новость. В ряде европейских стран цены на электричество опустились ниже нуля. Произошло это потому, что солнечные электростанции в Германии довели выработку электроэнергии до максимальных с сентября объемов. ФРГ в какой-то момент за мегаватт-час давали минус почти что 18 евро. Похожие сценарии наблюдались в Нидерландах и Бельгии. Но, в общем, это не впервые в истории происходит. Цены уходят в минус, но никто никому бесплатно, конечно же, электричество не раздает.
Вообще, да. Ну, вот если там, условно говоря, выходной день, вот, а эти солнечные электростанции, они работают, ну, и отключить их нельзя. Я там не знаю, какая технология, можно ли их отключить, но, наверное, нет. Вот они выдают какую-то мощность. Эту мощность надо куда-то девать. Ну, вот возьмите, ради бога, включите там вот эти самые электрические печки, что там еще, и мы еще вам за это доплатим. Да.
Россия и США, кстати, пишут, что ведут тайные переговоры по запуску «Северного потока-2». Таблоид «Бильд» об этом пишет, но есть смысл все равно порассуждать, несмотря на то, что это желтая пресса. Несколько недель якобы ведутся переговоры. Для этого якобы в Швейцарии несколько раз туда приезжал спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Греннелл. Кто еще участвует, непонятно. Утверждается, что США хотели бы выступить посредником в поставках российского газа в Германию через газопровод, но только на уровне частных компаний. Что это за сюжет такой интересный?
Ну, смотрите, российское правительство опровергло проведение этих переговоров. То есть, если они проводятся, то они проводятся не на официальном уровне. То есть, встречаются там какие-то посланники, представители, которые о чем-то говорят. О чем идет речь? Речь идет о том, что вот это та же самая история, что с редкоземельными металлами. А Трамп, если там вот речь идет о редкоземельных металлах Украины, если их будут добывать, что далеко не факт, но их будут добывать не для Америки. А в Америке редкоземельных металлов намного больше, чем на Украине. А задача Трампа — создать некую глобальную сеть, которая будет заниматься торговлей и природными ресурсами и, в общем, контролировать эти ресурсы. То есть капитализация компаний, в том числе добывающих, растет не от того, что они много добывают, а от того, что у них много ресурсов, запасов. И создание вот такой глобальной сети запасов, включающей, кстати, российские запасы, и украинские, и американские, и так далее, даст Трампу возможность контролировать эти ресурсы. Та же самая история с газом. То есть у американцев огромное количество, ну, не огромное, много контрактов, заключенных вот нам на длинную перспективу о продаже природного газа.
Да.
Но самого газа его просто нет физически. Его можно там добыть, но при этом, если развивать добычу внутри Америки, ну, во-первых, это экология, а во-вторых, если увеличить экспорт, то это приведет к повышению цен на газ внутри Америки, чего американцы не хотят. Поэтому задача американцев — найти разные источники газа по всему миру и контролировать, взять их под свой контроль, то есть получится какая-то глобальная сеть в центре, ну, паутина, в которой в центре будут американцы. Вот, и вот за счет этого зарабатывать, то есть зарабатывать на глобальном контроле газовых потоков. И в этой связи я считаю, что весьма вероятная история, в ходе которой американцы получат и газотранспортную систему Украины, и Северный поток, первый и второй.
Ну, то есть, по сути, возможно, сейчас даже американцы говорят европейцам, или там, если вопрос, кто на самом деле взорвал Северные потоки, то нынешняя администрация, скорее всего, американская, говорит, да зачем это надо было делать? Надо было просто перераспределить, чтобы больше американских компаний там участвовало,
и всё. Для того, чтобы перераспределить, их надо было взорвать.
А, вот оно что. А кто застроит-то заново будет?
Ну, там же строить-то не надо, там надо дырку заделать и откачать воду.
Там не то, что дырка, там очень много в трубе разрушено.
Она отремонтирует. Это не есть проблема, к тому же ремонтировать будут не американцы, а будут там немцы ремонтировать. То есть за все заплатят немцы. Я думаю, что да, и Северный поток первый и второй заработают, но в пользу... Ну, то есть, смотрите, то есть понятно, что Россия тоже будет бенефициаром этого процесса, потому что российский газ там будет. Вот. Ну, а проценты на этом процессе будут снимать американцы.
Знаменитая энергетическая независимость Европы, пишет наш слушатель. Ну да, хотели избавиться от российской энергетической зависимости, как они говорили, что им угрожает, а в итоге...
Нет, но Европа не может быть, Европа не может быть энергетически независимой, у них просто нет этих энергетических ресурсов. Вот. А вся эта история с зеленым переходом, ну, это такая неоколониальная история, по которой, по большому счету, к энергетической независимости отношения не имела.
Вообще никак. А что здесь еще к российским новостям можно перейти? Мы после информационного выпуска еще подробно поговорим. Тут нацпроект «Семья» появился, тоже довольно любопытный. Но в России замедлился рост деловой активности в обрабатывающих отраслях. По итогам февраля индекс PMI обрабатывающих отраслей составил 50 с лишним пунктов. S&P Global пишет об этом. Значение индекса выше 50 указывает на рост экономической активности, ниже на спад.
Да, ну то есть, смотрите, за прошлый год мы получили 4%, 4,1% роста ВВП, но вот, к сожалению, из того, что мы имеем по экономической статистике, так, в этом году будет серьезный спад, то есть темпы роста будут, скорее всего, положительными, но... А темпы роста будут крайне незначительными. Ну и вот что такое обрабатывающая промышленность? Это то же самое ВПК, который был драйвером экономического роста в прошлом году. Ну и вот теперь мы видим, что он больше не растет. Вот перестал расти. А вот, а значит, и вот как бы нарисовались не то чтобы экономические проблемы, здесь нет проблемы как таковой, но тем не менее встал вопрос, как будем расти дальше, за счет чего? Будем ли мы расти вообще? И насколько вырастем в нынешнем году по ВВП. Сомнения в том, что мы получим высокие темпы роста, они очень серьезные.
Высоких темпов роста вытекает. Не будет, но, с другой стороны, невозможно же расти постоянно.
Почему?
Можно?
Конечно.
Да?
Ну, вот,
а сразу говорят, перегрев экономики, вспомните.
Нет, ну не надо расти слишком быстро, а расти-то надо, потому что все люди хотят жить лучше. Смотрите, вот что такое, где вот, кстати, вот в моем телеграм-канале «Река Смородина», там задают вопросы, и вот не далее, как, по-моему, это было сегодня ночью, с утра обнаружил вопрос, там про модель развития российской экономики, про проект, русский проект, да, в чем состоит русский проект. Вот Украина провалилась, потому что у них не было своего проекта. В Европе с этим большие проблемы, поэтому они там не растут. Есть там американский проект, и вот есть русский, российский проект. В чем он состоит? Он состоит в том, что большинство жителей России, порядка там 40 с чем-то процентов, считают, что в следующие годы, на интервале там нескольких лет, они будут жить лучше, чем сейчас. И процентов около 30 считают, что они будут хуже, чем сейчас. То есть образуется положительная дельта процентов 20 людей, которые считают, что завтра будет лучше, чем сегодня. Но при этом надо понимать, что ну, там кто-то просто сидит и ждет, такие тоже есть, что ему будет завтра лучше, чем сегодня. Но в основном это ожидание улучшения своей жизни основано на том, что люди что-то делают для того, чтобы вот, жить лучше завтра, чем сегодня. И вот эти вот там 10-15%, которые реально активны в том, чтобы улучшить свою жизнь, это и есть мотор российской экономики. Он работал раньше, работает сейчас, надеюсь, будем работать дальше. Вот, а модель, вот русский проект, это вот так, как мы живем. Вот ровно выгляните в окошко и увидите вот русский проект в действии. Как-то вот люди ходят, о чем-то думают, едут на работу, к чему-то стремятся и хотят жить лучше. Это и есть русский проект. И то, что у нас вот такой, в общем, дельта, положительная дельта присутствует по оптимистам относительно собственного уровня жизни, дает нам возможность и основание ожидать, что будем жить лучше. Вопрос насколько?
Но Минфин, кстати, это еще одна новость есть, пока не готов предметно рассматривать идею ежегодной индексации на размер инфляции планов доходов, при превышении которых меняется размер НДФЛ. Нужно несколько лет для мониторинга, на мониторинг того, как работает новая шкала подоходного налога.
То это они, извините, как это, как бы сказать, там, как? Не то, что пудрит мозги, не будем грубо по отношению к Минфину.
Минфин пока не готов предметно рассматривать идею.
Вот, смотрите, почему они... Ну, то есть инфляция, в чем смысл? У нас вот есть шкала подоходного налога, да, она фиксирована там в рублях. И вот доходы у нас растут каждый год просто в силу инфляции. И каждый год все большее количество людей попадают в те группы, где доход прогрессивный, да? То есть доходы, налоги увеличиваются. И предложение стоит в том, чтобы индексировать вот эти пороги, с которых начинаются повышенные налоги. Ну, потому что просто инфляция в стране, и цены растут, и, в общем, ну... И налоги увеличиваются. Но Минфин отвечает, что мы не будем это делать, потому что надо посмотреть, как работает система. В переводе на русский это означает, что все большее количество людей каждый год будет попадать вот под повышенное налогообложение, и налоги будут расти. Угу. То есть мотив вот этого решения не пересматривать пороги состоит в том, чтобы налоги увеличивались, и мы будем платить больше, чем платим сейчас.
Но при этом, хорошо, налоги будут увеличиваться, а зарплаты?
А зарплаты будут увеличиваться, но они будут увеличиваться в темпе, ну, там, каком-то, да, темпе роста цен, инфляции, реальных доходов, а прогрессивные, а налоги будут увеличиваться за счет того, что все большее количество людей будет попадать под более высокую прогрессивную шкалу.
Угу. Но как раз, ну, все пропорционально, если зарплата выше, так и налог выше, нет?
Да, но налоги будут расти опережающим темпом.
Налог будет расти опережающим темпом. Иксмир говорит, спрашивает, смотрите, допустим, с фронта возвращаются военные, начинается восстановление территорий, и здесь начнется взрывной рост экономики, то есть приток рабочей силы еще дополнительный для экономики.
Смотрите, восстановление экономики на новых территориях, да, это правда, но оно будет происходить ровно в той степени, в какой правительство будет его финансировать. И вот надо просто понимать, какие бюджеты... Вот сейчас довольно большие деньги выделяются на вот финансирование спецоперации на Украине. Будет ли на восстановление новых территорий выделяться такие же бюджеты в таком же темпе, это большой вопрос. Насчет того, что вот там возвращаются ветераны с фронта, дай бог им все вернутся, мы всем желаем здоровья и удачи, но надо понимать, что их реадаптация для вот гражданской нормальной экономики займет очень большое время. Те места, с которых они ушли там на фронт, были мобилизованы, понятно, что они уже давно заняты. А 3 года эти люди были вне гражданской экономики. За это время ушли вперед там технологии, навыки и все остальное. То есть прежде чем эти люди смогут включиться в полной мере в нормальные экономические механизмы, пройдет полгода, не меньше, может
какая-то
быть, год.
Какая-то адаптация должна быть,
и она будет совсем непростой.
Но, с другой стороны, у нас же жалуются на дефицит рабочей силы, и это не первый конфликт, который все равно происходил. Люди, возвращаясь из зоны боевых действий, так или иначе, не знаю, имеет ли смысл с Великой Отечественной сравнивать, конечно, но по факту это же все равно приток рабочих рук, правильно?
Это да, безусловно.
Алексей Зубец с нами, директор Центра исследований социальной экономики. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 в столице, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина, Алексей Зубец с нами. Мы продолжаем. Тут есть еще интересные новости. Это чиновники, которых начали активно искать на рекрутинговых сайтах. На тенденцию обратил внимание HeadHunter. В компании говорят, что если в 2023 году таких объявлений было 600, ну, не так много, но все-таки, в прошлом году на 15% больше, при этом за первые 2 месяца 2025 года на сайте появилось 84 вакансии для топ-менеджера менеджмента от госорганизации. Это правительство Владимирской и Ярославской области, например, ищут замов на зарплату 120-225 тысяч рублей. А обычно считалось, что таких людей не на рекрутинговых платформах ищут. Это какие-то вот свои, знакомые, ну, там еще что-то. Про что этот сюжет?
Про то, что, во-первых, в России мало хороших кадров, во-первых. Во-вторых, про то, что снижается коррупционная рента, которую вот можно снять, да? А борьба с коррупцией как бы на марше. А в-третьих, растет ответственность чиновников. Ну, вот те вакансии, которые вы сейчас назвали, это, ну, да, это, скажем так, вакансии среднего уровня, где, собственно, человек принимает решение, от него много зависит, но при этом он не является там топом в этой структуре. А вот это вот так, как бы сказать, рабочие лошадки там региональных администраций, которые, в частности, отвечают за реализацию проектов и отвечают за бюджеты. Так как, ну, надо понимать, что не все регионы у нас богатые, вот, и денег часто не хватает, а ответственность надо вот как-то выполнять, да?
Да.
Выполнять проекты. Ну, и вот эта вот история, когда нет возможности подработать, а ответственность большая, и нагрузка постоянно растет, она людей отпугивает, и люди говорят, что вот те самые там 100, 120, там 220, они заработают в бизнесе, причем достаточно легко, а вот и на эти работы не идут. Вот такая история. То есть это как раз вот, скажем так, оздоровление российского управленческого аппарата. То есть раньше это было там медом намазано, мы помним, что вот там студенты там, вернее, школьники шли учиться на чиновников там вот в начале 2000-х годов, ну, потому что это была самая такая, как бы сказать, там, лакомая позиция. А теперь вот нет, ситуация изменилась. Общество наше оздоровляется вот прямо на глазах.
Но, с другой стороны, 125 тысяч рублей для зама, например, где, какая здесь, замминистра в регионе, ну, 120-225 тысяч, это деньги, которые это действительно могут деньги привлечь хорошего спеца?
Вот поэтому ищут, что не может привлечь. И потом, смотрите, там ведь действительно, вот когда чиновник подписывает любую бумажку, его под любую бумажку можно подкопаться. Даже если там все нормально, мы это видели неоднократно вот за последнее время, когда выясняется, что человек не провел какое-то согласование, а вот здесь там он не получил какой-то подписи, а вот здесь что-то опять не так. Вот. То есть это при желании человека легко посадить. Ну, его легко уволить и легко посадить, сделать козлом отпущения. К сожалению, такие случаи в нашей практике встречаются. Люди просто не хотят быть козлами отпущения, и чтобы их там, а потом там смотреть на мир в клеточку, да, из-за решетки. Ну, вот это совершенно не надо. То есть риски того, что тебя еще и сделают крайним, они тоже существуют. Это тоже отпугивает людей.
ЦБ выпускает памятную монету к 200-летию изобретателя первого русского самолета Александра Можайского. Вот интересно, а вы эту тему предложили обсудить, чтобы что?
Ну, потому что интересно. Самолет Можайского не взлетел. Это известная история. Смотрите, вот это... Вот если вот кто в Москве живет и бывает в Александровском саду, в Александровском саду стоит памятник Александру Первому. И напротив Александра Первого там два барельефа. Один там, по-моему, он с Кутузовым, а второй он с Серафимом Саровским. Александр Первый беседует с Серафимом Саровским, и они там что-то обсуждают.
Так.
Но известно, что Александр Первый не встречался с Серафимом Саровским. Слава и как бы вот известность Серафима Саровского, она возникла уже позже, там, во времена Николая Первого. Ну, там, в связи с рождением наследника в царской семье. И вот тогда, собственно, Николай II, скажем так, сделал Серафима Саровского там одним из выдающихся святых русской земли. А в начале XIX века это было совершенно не так. И, скорее всего, они никогда с ним не встречались. И оно, люди, которые вот приходят в Александровский сад и видят, как Александр I беседует с Серафимом Саровским, у них возникает ощущение, что это действительно вот факт, вот смотрите, вот они. Вот та же самая история здесь. Ну, самолет Можайского не взлетел. Можайский был действительно изобретателем, он там строил змеев, которые могли поднимать человека, и он там сам летал на таком змее, это известный факт, это подтверждено. Но самолет-то он, ну, то есть он пытался сделать самолет, но при старте самолет сломался. То есть нет никаких оснований считать, что он летал. и держался какое-то время в воздухе. Вот зачем нам придумывать себе достижения, если у России полно других достижений, которые абсолютно очевидны. Да, Россия – это великая страна с великой культурой, у нас там масса там, нобелевских лауреатов, вот, и чего у нас только нет, там, полеты в космос и так далее, вот там Королёв и остальные, да. А вот зачем придумывать какие-то достижения, которых не было, чтобы потом над нами смеялись, что ли, что там на самолет Можайского на 20 лет, там, или на больше, там, чем самолет братьев Райт, но самолета этого не было.
То есть вы считаете, что ЦБ занимается сомнительным символизмом или что?
В общем, да, и непонятно, почему выбрано это событие. Ну, давайте все-таки радоваться и как бы прославлять достижения, которые реально были, а не те, которые придуманы постфактум.
7373-948, телефон прямого эфира. Так, несколько вопросов от наших слушателей. Почему повышение заработных плат несоразмерно росту цен на все?
Рост зарплат выше, чем рост цен, да. Потому что рабочих рук не хватает в России.
Везде?
Конечно. Нет, ну, мы говорим в среднем о стране. Понятно, что есть отрасли, где зарплаты не растут, есть места, где они падают. Но в целом по стране реальные зарплаты за прошлый год выросли, там, по-моему, на 8%. Реальные, то есть за вычетом инфляции. То есть рост зарплат в России опережает рост цен в среднем.
7373-948, давайте... Нет, еще был звонок и соскочил. 7373-948, давайте вас послушаем. Наденьте, пожалуйста, наушники, потом еще к нас проекту обратимся. Алло.
Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, пожалуйста.
Сейчас вот в США проводится такая массовая чистка бюрократического аппарата силами Илона Маска и его коллег. Какие аспекты вот этой деятельности было бы неплохо применить в России?
Спасибо.
Смотрите, в России политика преемственная, и я не вижу оснований для того, чтобы она сменилась. Значит, в Америке происходит зачистка ровно потому, что сменился политический курс, причем он сменился кардинально. И это потребовалось... При этом надо понимать, что основная часть вот этого бюрократического аппарата американского, она, ну, у Трампа был во время предыдущего срока негативный опыт, когда этот аппарат ему, в общем, испортил 4 года пребывания у власти. Он не хочет, чтобы это повторилось. Поэтому идет зачистка. В России такого нет даже близко. Вот, преемственность на ближайшее время будет сохраняться, поэтому я не вижу никаких оснований для чисток в России по типу того, что проводит Трамп.
7373-948, телефон прямого эфира. Так, здесь вопрос был еще от нашего слушателя, я его потеряла. Так, что у нас происходит с телеком-сферой? Читал сегодня, что за 2024 год введено 5% новых 4G-станций. Про 5G до сих пор речи никто не ведет. Цены на тарифы растут каждые полгода, Юрий спрашивает. Про телеком.
Ну, да нет, я вижу, что здесь все более-менее нормально. Я вижу, что в IT, например, вот про как это, близких родственников телекома, там у нас действительно прогресс очень большой, связанный с вот импортозамещением. Да. Действительно, это одна из тех отраслей, где произошло импортозамещение. Там производство вот IT-продукции увеличилось там больше, чем на 40%. Вот, и вот, ну, а в телекоме я больших проблем не вижу. Насчет увеличения тарифов, ну, я не знаю, вот тот тариф мой, который, по которому я плачу там за свой телефон, он не растет, как платил раньше, так и плачу сейчас.
Нацпроект «Семья» был обсуждался несколько дней назад, и приоритетом нацпроекта станет рост числа многодетных. Самый высокий шанс повысить рождаемость в стране у женщин 30-39 лет, при этом у которых уже есть двое там, и трое детей. То есть ставка делается на что? Ставка делается на то, что уже имеющие нескольких детей будут как раз рожать еще больше детей. По данным Минтруда, в России проживало 2 миллиона 650 тысяч многодетных семей. Это на 10% больше, чем на начало 2024 года. К какому именно абсолютному показателю стремятся власти к 2030 году, Татьяна Голикова не говорит, но говорит, что целевая аудитория проекта – это россиянки в возрасте 30-39 лет, именно они дают прирост третьих и последующих детей. Число женщин репродуктивного возраста будет сокращаться до 2046 года.
Ну, увеличение числа многодетных семей там на 10%, да, за один год, это очень много. И, ну, то есть у меня есть подозрение, что это мигранты, мигрантские семьи.
у которых, в смысле, есть российское гражданство,
да,
уже
вы имеете в виду? Да, потому что здесь имеется в виду российское гражданство, то есть принятие в российское гражданство многодетных мигрантов из Центральной Азии. Если вот таким путем мы пошли в части решения демографических проблем, то это плохо.
А у нас разве, ну, как бы, нет вот этой разделенной статистики по числу, что называется, коренных граждан России
нет,
по числу приезжих?
Нет, если
у нас
ты, это если гражданин, да, если гражданин, у тебя дети, значит, вот, причем это не обязательно, что они родились гражданами, это они просто приняты в гражданство. А вот если эта история поворачивается в эту сторону, то есть всю демографическую политику мы будем решать за счет увеличения числа многодетных матерей азиатского происхождения, но не только, у нас там есть Ингушетия, угу. Чечня, ряд других регионов, где тоже очень высокая рождаемость. Вот, но, как я понимаю, основной приток будет вот из Центральной Азии. И если вот будут приезжать сюда, им будет давать гражданство, а потом они еще квартиры будут получать, как многодетные семьи. А вот, и вот таких историй там в последнее время в СМИ было там не одна и не две. А вот, ну, это плохо. Это значит, что мы фактически собираемся решать демографическую проблему за счет мигрантов.
Ну, подождите, а просто даже в процентном соотношении количество, допустим, мигрантов, принятых в российское гражданство, у которых там трое и больше детей, количество, например, граждан российских семей изначально, например, там Северного Кавказа, действительно, где есть традиция многодетности. Это суммарно дает такой мощный прирост?
Почему мы утверждаем, что это именно так? Там речь не идет о мощном приросте. В этом демографическом проекте задача состоит в том, чтобы увеличить количество, суммарный коэффициент рождаемости, то есть количество детей на одну женщину, угу, сегодняшнего уровня 1,4 до 1,6. Никто не говорит о том, что мы получим естественное воспроизводство населения. То есть смертность все равно будет превышать рождаемость. Но цель увеличения средней вот рождаемости с 1,4 до 1,6, вот на 0,2 там, ребенка на семью, это вот задача, которую можно решить за счет мигрантов. Вот, собственно, ее, ну, надо понимать, что все-таки там республики Центральной Азии, но там численность населения просто не такая большая, но единственная большая страна там это Узбекистан, где там 40 миллионов, что ли.
Но, хорошо.
А все остальные это небольшие. То есть даже если мы там заберем всех многодетных матерей, все равно проблему рождаемости в России мы не решим.
Смотрите, 30-39 лет. Это вот примерно получается мое поколение. Хорошо, малочисленное поколение, но это тоже странно делать как раз ставку на женщин, во-первых, малочисленного поколения, во-вторых, у которых уже есть там двое и больше детей. Почему нет программы, например, или нет, может быть, понимания, как работать с теми, кто, например, одного родил и хотел бы еще детей, но сомневается, что не справится?
Ну, потому что работать с многодетными семьями, у которых уже много детей, проще, дешевле, чем с теми, кто...
Как дешевле? Там же
конечно,
детей
естественно.
А как дешевле?
Ну, потому что,
дешевле?
Во-первых, все-таки стандарты качества жизни в мигрантских семьях намного ниже, чем в семьях россиян.
Ну, подожди, Алексей Николаевич, это все-таки как бы вот сейчас утверждаете, что именно вот как бы люди услышат, что это действительно так, что будут работать именно с мигрантскими семьями. Объективно мы в этом нацпроекте такого не увидели.
Да.
Что речь идет именно о том, что делается ставка на мигрантов, у которых там 5 россиян.
Там черным по белому написано: мы работаем с семьями, в которых уже есть дети. Семьи, в которых уже есть дети, многодетные, там, два ребенка, то родить третьего намного проще, чем, ну, то есть, так как процесс уже налажен, то это, в общем, намного проще и дешевле. Я с вами полностью согласен, что здесь не надо там зацикливаться на мигрантах, а вот, но если в семье много, уже там двое детей, то родить третьего это гораздо проще, чем там первого или второго. Поэтому вот об этом я и говорю. А в мигрантских семьях это еще проще, потому что там стандарты качества жизни ниже.
Стандарты качества жизни ниже. А здесь что интересно. Так, многие пары откладывают появление первого ребенка из-за учебы, карьеры, отсутствия своего жилья. После решения вопросов не могут родить из-за проблем со здоровьем. Так, уравновесить бездетность и однодетность немалой части населения может рост числа многодетных, но пока их число невелико. Чтобы повысить рождаемость среди студенток и работающих россиянок, следует вместе с действующими мерами помощи семьям расширить для них возможности работы и обучения дистанционно, без отрыва от детей. это уже экспертное сообщество говорит. А это же правда. Ну, вопрос элементарный. То есть, если мы говорим про многодетную мать, это, скорее всего, объективно женщина, которая вот только домом занимается. Но большой пласт женщин в нашей стране, которые работают, ну, действительно, вопрос садов, вопрос кружков, вопрос там каких-нибудь нянь или еще чего-то. Это же системная работа. А так, получается, мы для отчета пытаемся увеличить рождаемость, говорим, смотрите, как классно получилось.
Да.
Количество не значит качество, ну, правда.
Да, не значит. Не значит, совершенно верно, ты сам полностью согласен.
7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948. Многодетные, позвоните, пожалуйста, давайте мы с вами поговорим. Как вы решаетесь на большое число детей? Как вы это делаете? И самое главное, действительно ли рассчитываете на то, что большое число детей как раз вам... Как-то все сложности компенсируются, например, государственной помощью. 7373-948. Можно мне помочь с задним числом? Детей вырастил сам, ни квартир, ни участков, пенсионный возраст, накинулись, говорит Макар. Макарыч, не про это речь. Не надо Вот правда, история с детьми сейчас, мне кажется, еще большая проблема. Это же не только деньги, это еще и ценностный ориентир. И люди говорят, что вот воспитание детей – это какой-то действительно подвиг, и если уж я родил, мне тогда кругом должны. Ну, такое себе, мне кажется. Невозможно быть патерналистом в вопросах рождения детей, мне кажется. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Пожалуйста.
Роман Москва. Дарна. У меня вот такой вопрос.
Да.
Ну, достаточно банальный, но все-таки вот...
Давайте.
Неужели государство нет денег на то, чтобы
вот
семьям с тремя детьми подарить трехкомнатную квартиру? Ну, в каком-нибудь городе, пусть в Подмосковье, в других регионах еще легче. Но это же
есть отдельные программы. Но, кстати, нацпроект «Семья», он самый капиталоемкий, по-моему, из всех нацпроектов.
Денег нет, согласен, нету денег. В бюджете, смотрите, у нас есть материнский капитал, и есть вот там 450 тысяч списание за рождение ребенка. Сейчас эту сумму вот в рамках этого проекта собираются увеличить до 1 000 000 рублей. На 1 000 000 это у нас сколько? 6, там меньше даже квадратных метров в среднем по стране. То есть это даже меньше, чем комната на ребенка. А вот для увеличения материнского капитала надо увеличивать как бы бюджет. Да, бюджет – это налоги. В принципе, деньги можно собрать, если, а в том числе и на решение этой проблемы, если собрать налоги. Вы хотите платить больше? Ну, наверное, очень многие захотят отказаться от повышения налогов, вот, а не то, чтобы платить их больше. То есть деньги можно собрать, если повысить налоги. Но правительство сказало, что налоги в нашей стране повышаться не будут. Соответственно, свободных денег для того, чтобы дарить всем по квартире, просто нет.
Свободных денег, чтобы дарить по квартире, нет. Но отдельные программы при этом существуют.
Да-да-да, да, безусловно, это есть. Есть ипотека семейная, есть, опять же, вот я сказал, списание там части ипотечного долга при рождении ребенка, и эта сумма увеличивается. Но в любом случае это не то, чтобы подарить квартиру.
АМ говорит, мы многодетные, планируем пятого. Ничего от государства не ждем, не получали. Трудно финансово, мы стараемся. Хотите, работайте с нами, хотите, нет. Не повлияет на наши личные планы. Мат-капитал мы тоже не использовали, некуда, говорит.
Ну, слушатель. На обучение, например. Там, если вам не нужна,
кстати,
квартира.
На обучение можно, да.
На обучение, потом там есть лечение, что там только нет. Там, в общем, много всяких опций.
Там как раз год нескольких кружков, посещение нескольких кружков можно легко закрыть. Даже какой год? Больше.
Да.
Уже сейчас с учетом индексации.
Да.
Так, нам с супругой по 45, у нас трое. Хотим еще одного, ничего от государства больше нам не надо. Смущает только возраст. Раньше надо было, но жизни и воспитания детей нам хватает, говорит Михаил.
Ну, по 45, да, действительно, это многовато.
Кого еще послушаем? Давайте еще послушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, здесь важна правильная пропаганда.
Давайте.
Ведь в количестве детей, конечно, все зависит от женщины. Конечно, комфорт ее, там, быт, уверенность, все это важно. Но для этого правильная пропаганда. Ведь у нас же многие женщины, например, моя жена также. Ну, был план, два ребенка, все, больше ее никак не уговоришь.
Ну, тяжело, конечно. Так.
Да, да. При этом там есть знакомые, там, кто там, план один ребенок, и все, тоже не уговоришь. И так вот, в этом деле какая пропаганда чуть разная должна быть. Для женщины должна быть пропаганда, что много детей, это вот хорошо, там что-то. И она пока молодая, она должна это сделать. А для мужчины правильная пропаганда, чтобы он это обеспечил. И начиналась она там еще, там, далеко в детстве. Вот когда мы маршируем в школе с танками, то же самое надо что-то делать.
То же самое здесь надо. Ну, хорошо, вот опять же, ценностные ориентиры, да. Но сейчас я вам скажу, за современных женщин ситуация складывается именно таким. Вы можете спорить, можете не спорить, но современная женщина исходит из того, работающая с образованием, что она родит ровно столько детей, сколько она, в принципе, может поднять в одиночку. Ситуация выглядит так.
Да, скорее всего, так. А, собственно, и пропаганда, смотрите, у нас же была пропаганда многодетности, там кино снимали, там при советской власти и так далее. Ну, в общем, не очень помогало. То есть пропаганда хороша, если она поддерживается там помощью, реальной помощью, деньгами, квартирами и всем остальным. А вот пропаганда без вот этой материальной поддержки, ну, смеяться будут просто, и все.
Угу. А, у нас 5 детей, спасибо государству, мат капитал использовали, землю и прочие выплаты, говорит Александр, видите как. Так, легко, заботиться, воспитывать не надо, сами бегают куда им надо, я же не могу за всеми успевать, деньги получаю хорошие, квартиру получаю, буду сдавать, детям деньги не нужны. Это кто говорит, что детям деньги не нужны?
Нет, ну пока они маленькие, они даже не знают, что такое деньги.
Они-то нет, но родители уже сразу знают, сколько. Ну
они не просят денег там. Как только родились. Ну, не знаю. Вот как раз стандарты, демографические стандарты там 19 века, они вот ровно были и такие. Там вот он вылупился из яйца, цыпленок, и побежал там на двор клевать там. Те самые зернышки червячков.
Сейчас же такого еще нет. Урбанистика. Это тоже влияет на детность.
Ну, собственно, поэтому в сельской местности рождаемость всегда выше, чем в городе, ровно потому, что там есть вот это пространство, которое можно использовать.
Так, я отстояла более 20 лет на очереди, и квартиру нам не дали, живу 32-летний сын. У меня не хватает 2 метров до нормы, сослались на 20 квадратных метров. У мужа у него перебор 2 метра, говорит Ольга.
Ну, правила такие, тут деваться некуда.
Такие правила, конечно. Так, еще дети будут рождаться, когда смысл появится. Зачем, говорит, ой, вот эти вот сообщения опять, чтобы Одессу идти штурмовать. Дэйв Бру, у вас, наверное, нету детей, потому что такие вопросы могут формулировать как раз только люди, у которых нет детей. Вот и все по поводу смысла какого. Зачем рожать детей? Если вы задаетесь таким смыслом, значит, вы еще объективно к этим детям не готовы. Потому что если вы их захотите, у вас не будет разговора. Смысл, экономика или еще что-то. Это на уровне инстинкта происходит. Так, раньше писал, что культура. В культуре еще немало всякого разного. А именно обычаи влияют на желание иметь много детей.
Да, демографические стандарты – это обычаи, которые достаются от родителей, то есть картинок демографического поведения, которые там человек впитывает в детстве.
Ну, да, но, опять же, обычаи, поговорите со многими женщинами, в том числе, которые родили много детей в силу того, что они, ну, как бы в определенной культуре росли, где обычаи были. Я однажды в поликлинике с такой женщиной разговаривалась. Она моя ровесница, у нее 9 детей. Она приехала на лечение как раз из одной из кавказских республик. Хорошо одетая, богатая, действительно, говорит, я так устала. Это тоже не потому, что плохо много детей, а просто когда люди пытаются прикрываться какими-то... Ну, вот там обычаи, там и много рожают. Но вот здесь у нас карьеристки, поэтому рожают мало. История с детьми, она гораздо более сложная. Но вот тут нацпроект придумали, и, может быть, вопрос, что из этого, конечно, получится. А когда, кстати, можно будет понять, работает этот нацпроект или не работает?
Ну, смотрите, если у нас за один год количество многодетных семей увеличилось там на 10%, что реально очень много, ну вот как только это количество будет увеличиваться, мы тут же поймем. Ну, если за год удалось так сильно поднять, я думаю, что в течение ближайших 2-3 лет мы увидим как бы феерические успехи в российской демографии.
Большая помощь от бабушек и дедушек. Сейчас подняли пенсионный возраст, теперь все работают, говорит Дмитрий. Вы знаете, Дмитрий, моя бабушка работала до 80 лет. То есть в 55 она официально вышла на пенсию, но потом еще проработала 25 лет, параллельно занимаясь несколькими внуками. Поэтому вопрос по поводу того, что бабушка может помогать только когда она не работает, это тоже в пользу бедных, извините.
Да, конечно.
Алексей Зубец с нами, директор Центра исследований социальной экономики. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск, и потом мои коллеги сюда придут, и, по-моему, даже я с ними тоже здесь посижу.